Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете авторскую передачу Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». А веду ее я, народная артистка России Жанна Бичевская. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Мы сегодня опять будем говорить об истории. Государства Российского, потому что эта тема сегодня, как жизнь показывает, особенно острая. У нас сегодня в гостях, как всегда, Вадим Петрович Кузнецов, выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная». Вадим Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, у нас сегодня разговор о императоре Петре III и императрице Екатерине II. Вам слово, Вадим Петрович, пожалуйста.
Дело в том, что раздаются упреки некоторых людей, прослушавших предыдущие передачи, о том, что мы якобы не освещаем разные мнения, которых действительно много, о наших государях. Но дело в том, что в нашу задачу это и не входит. Нам и рамки передач не позволяют. И к тому же характер нашей передачи – это апологетика, то есть защита наших царей от клеветы, о чем мы уже говорили. Поэтому мы, соответственно, и ссылаемся на источники, на тех наших русских историков, которые, с нашей точки зрения, были более объективны. Петр III, супруг Екатерины II, тоже удостоился большой дозы, большой порции клеветы от некоторых так называемых историков, которые на самом деле с христианской точки зрения были врагами христианства, а посему и врагами помазанников Божьих. И поэтому это неудивительно, что они и занимались отстаиванием своей идеологии. И им не важно, какой помазанник на престоле, важно его скомпрометировать, а в его лице и идею самодержавия тоже. Убийство Петра III масонами – это не подлежащий никакому сомнению факт. В данном случае мы сегодня будем ссылаться на известного в церковной среде русского историка Иванова Владимира Федоровича, а конкретно его самую толстую, самую большую книгу «От Петра до наших дней», которая была впервые издана в Карбине в 1933 году и недавно несколько раз была переиздана, и наши соотечественники смогли, значит, кто захотели эту книгу приобрести. В церковных лавках она продается. Заговорщики ставили своей целью захват власти в России и управление государством. Естественно, при императрице, его жене, как они надеялись, с ее согласия будет ее власть самодержавная ограничена. Они надеялись на это. Орлов, Борятинский, Потемкин повалили Петра III на пол, как известно, и задушили.
Зубов там, по-моему, тоже был, да?
А через два дня объявили о том, что государь умер от апоплексического удара. В Питере эту информацию о смерти царя восприняли неоднозначно, а Москва вообще встретила переворот недружелюбно, как мы читаем у историков. Губернатор московский, к примеру, собрал народ и войска в Кремле, на площади, чтобы сделать объявление о случившемся. После этого он трижды воскликнул: «Да здравствует императрица Екатерина II!» Все хранили молчание. Только в среде солдат раздавался такой глухой гул недовольства именно тем, что опять на беду России какие-то полки гвардейские решают судьбу трона и престола. Тогда губернатор приказал всех распустить. Чутье народа не обманывало его. И народ понимал, что убийство помазанника Божия было действием богопротивным и несправедливым, кем бы ни был помазанник Божий. А масоны в своих мемуарах, на которые любят ссылаться историки антихристиански настроенные, такие как Воронцов, Щербатов, Болотов, Шувалов, написавшие свои воспоминания, они изображают Петра Третьего как опасного кретина, которого и было необходимо убрать в интересах России, как они эти интересы понимали. На самом деле ничего опасного или вредного для государства в действиях Петра Третьего усмотреть просто невозможно. Царем проводятся только нужные и весьма целесообразные меры. Вот, к примеру, Петр Третий своим указом разрешил раскольникам возвратиться в Россию и молиться здесь по старопечатным книгам. А то они из упрямства убегают за границу, как он писал, и там множественным числом проживают бесполезно. И ведь действительно у нас в государстве среди подданных были и магометане, и представители других конфессий, а старообрядцы вынуждены были большими массами покидать Россию и на благо Отечества, соответственно, не трудиться, и жили за границей. Это совершенно было недопустимо.
Да, да.
Государь позаботился об этом. Ну, обвинения раздаются и со стороны деятелей церковных, якобы Петр Третий планировал чуть ли не сбрить бороды со священников, переодеть их в платья каких-то лютеранских пастырей и так далее. На самом деле слухи эти распускал родственник митрополита Платона, Левшина, который был, как известно, высокоградусным масоном. Вот. Слухи эти ничем
не подтверждаются,
да. Именно, как пишет историк Иванов, все эти слухи относительно предполагаемых стеснительных мер в отношении православной церкви весьма сомнительны, потому что нет фактов, нет документов, которыми бы эти клеветы можно было оправдать и подтвердить. После смерти Петра Третьего государыня Екатерина вступила на престол. И вот тут
вот
мы
я прошу прощения, Вадим Петрович. Все-таки вот некоторые упрекают, значит, вот Екатерину, императрицу Екатерину II, в том, что она якобы возглавила этот заговор против своего супруга. Разоблачите, пожалуйста, и эту клевету.
Ну, есть такое предположение, что она поддалась некоторому давлению со стороны людей высоких по положению в государстве. А они все, как она прекрасно знала, были организованы вот масонскими ложами.
Но ведь некоторые упрекают Екатерину в заговоре масонском, что она якобы имела, она с Вольтером переписывалась, имела якобы отношение к масонству.
Об этом мы будем об этом говорить, конечно же. На самом деле она прямого отношения к масонству не имела, вот, и даже позволяла себе в дальнейшем некоторые антимасонские конкретные действия.
Ну, в данной ситуации.
В данном случае она понимала, что они имеют огромную силу, и ее расчет был на то, что пока она не императрица, она с ними разобраться-то, в общем-то, серьезно и окончательно не могла. Они очень большое влияние имели в государстве. Но дело в том, что она не давала никакого согласия на убиение своего супруга. Она действительно дала согласие на то, чтобы на него мягко надавили с целью подписания Петром Третьим.
Скажите, в России в то время,
отречения,
во время правления императора Петра Третьего, были масонские ложи?
Они были до Петра Третьего и после Петра
Франции,
Третьего.
Восток Франции, известная ложа, да.
Да, были у нас совершенно разного подчинения ложи. Там и иллюминатские, и розенкрейцерские. Угу. Там,
то есть они были.
Даже мартинисты были и так далее. Ведь это такая гангрена, которая поразила все высшее общество, к сожалению. Ведь надо понимать, кто такие масоны. Вот мы, христиане, на языке Евангелия знаем, что это называется антихристимнози. Это люди, которые не только против Бога восстали, не всегда до конца понимая даже это, но и против царя. Как говорится в Писании, восстали на Господа и на Христа его.
То есть на помазанника.
На помазанника Божьего, да, по-гречески Христа. Вот. И, по сути дела, эти люди только изображали из себя православных христиан, сохраняющих якобы верность Богу и царю. На самом же деле они имели по масонской иерархии послушание дисциплинированное по отношению к своим хозяевам, которые возглавляли ложи и которые находились за границей. Например, многие масоны были на послушании у своих шведских господ. И вот тут-то и становится очень странно, что люди как бы сохраняют формальную веру Господу и царю, а на самом деле выполняют приказы из-за границы. Вот это совершенно недопустимо. Вот это запараллеливание власти, как церковной, так и светской.
Так.
Поэтому, государыня, еще раз повторяю, никакого отношения к убиению супруга не имеет. На это она согласия не давала. Это стопроцентная клевета, ничем не доказуемая. Но на самом деле они, масоны, в своих расчетах-то ошиблись. И императрица Екатерина II, по Божьему промыслу, оказалась не просто умным человеком, очень умной женщиной, вот, но и действительно Господь употребил ее на благо России и церкви. Когда она еще была даже, еще царицей не была, а когда она была женой наследника, царевной, приехав в Россию, вот она полюбила русский народ по-настоящему. Описано у историков, как она, например, учила русский язык, да, с таким рвением. Да. Ночами не спала, перекрывала все планы своих учителей и выучила так быстро и в таком совершенстве, что многие русские даже
и причем
поражались.
Даже порой говорила без акцента.
Акцента-то и не было, да, да. Но только она как бы речь строила, угу, ну, с точки зрения там грамматики, может быть, там последовательных, угу, слов. Угу. Ну, все-таки она думала по-немецки, вот, и быстро переводила, да, на русский. Да. Вот. Но говорила она на таком сочном, значит, даже иногда народном языке, позволяв себе, да, коренные сленги, русские, да, слова, да, употреблять, угу, что это поражало как раз людей образованных, которые, наоборот, замусоривали свой язык всякими европейскими словечками, французскими и так далее. Были такие увлечения,
так,
иностранными языками. Вот расчет масонов на то, что она пойдет на какую-то конституцию, на какое-то ограничение самодержавия, оказался неверным. И трезвый ум Екатерины II все конституционные затеи масонов на самом деле считал полной химерой. Некоторые же как думают, что если царица переписывалась с некоторыми французскими мыслителями, ну вот одного мы сегодня уже вспомнили,
масона,
да, то она якобы имела настрой на демократические реформы. Но это же не так. Екатерина II в особом секретнейшем наставлении генерал-прокурору князю Вяземскому писала, вот цитируем: «Российская империя столь обширна, что кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительны в исполнении и множество страстей разных в себе имеют, которые всем к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и предпочитающего общее добро своему собственному». Конец цитаты. Поэтому государыня наша действовала действительно как подлинная императрица, и видно, что Дух Божий после помазания над ней носился над главою ее и вразумлял ее, как правильно поступать. Потому что многие дела, вот мы же по итогам должны, да, по плодам, да, судить, многие дела свидетельствуют сами за себя. Вот. Но что омрачило ее царствование? Вот самый известный, допустим, бунт Пугачева. Во время войны с турками вот произошло то, что должно было произойти, ну, по законам духовной жизни. Ведь народ не совсем верил в естественную смерть ее супруга Петра Третьего.
Но он назывался Петром Третьим Пугачев, да.
И дело в том, что народ искусился тем, что поверил распространяемой такой легенде, версии о том, что он не был убит, что он спасся. Ну, видимо, душа народная хотела, чтобы Господь заботился о своих помазанниках именно в таком, в абсолютном смысле, сохраняя их от всех бед и напастей. И вот эта вот вера народа, желание народа иметь царей, значит, законных, и как бы внутренне сердцем не соглашаясь с подобными всякими переворотами и так далее, вот и сыграла вот эту вот злую шутку. Народ поверил очередному самозванцу.
Емельке Пугачеву, да.
Емелька Пугачев объявил себя именно Петром Третьим. Таким образом, тень убиенного царя Петра Третьего поднимается за Уралом. В 1773 году Емелька Пугачев прямо уже в документах объявляет себя спасшимся Петром Третьим. А народ этому верит. И побежали толпами к своему царю. Нужно здесь отметить вот что. То, что в школах-то не проходит. Главный религиозный мотив здесь, он абсолютно был верным. Потому что главным мотивом этого народного движения, с духовной точки зрения, были не экономические причины, как говорят нам либералы-историки, но именно легитимный монархический принцип, постоянно подрываемый масонами. Народ хотел, чтобы царь передавал власть законно, по тому закону Божию, который, значит, содержит в своем учении православная церковь. Простой народ не желал одобрять все эти дворцовые перевороты. И таким образом стихийно выступал за законную передачу власти государей. Замученный Петр Федорович как бы вышел из могилы и как мститель заставил трепетать замасоненное дворянство, которое уже считало себя обреченным. Поэтому надо понять, что Пугачевщина – это стихийное антимасонское движение за веру и справедливость, которую цинично попирали вельможные братья-вольные каменщики. Ну и неудивительно то, что возглавили подавление этого бунта три известных масона, возглавили войска и жестоко подавили вот это вот крестьянское
Но
восстание.
Разве императрица Екатерина II не поддерживала этих вот, вернее, не она ли послала своих, как вы говорите, масонов для того, чтобы они укротили Емельяна Пугачева? Не она ли рассылала своих сыльных, чтобы поймали этого самозванца?
Дело в том, что распоряжения такие были даны, потому что сам феномен самозванчества, он тоже сам по себе опасен. Мы сейчас говорим о психологической подоснове народного, такого стихийного, глубинного, значит, вот, мотива. А с внешней точки зрения, конечно, это надо было пресекать, потому
что
на одно преступление, значит, идет другое
преступление. За одним преступлением идет другое, да.
И ей некого больше было послать, потому что почти все генералы, ну, за редким исключением, как мы знаем,
представители масонских
Суворов не был, допустим, масоном.
Поэтому он был чистым. Кутузов, да. Суворов, да.
А ведь остальные-то большинство, там, князья, дворяне, генералы, они же все были втянуты в эти структуры, и кроме них никого
не было. И опереться не на кого было, да.
Конечно. Государыня кем располагала того человека, труд и использовала на том или ином поприще.
Так.
Вот. Самое главное здесь не в том, что у масонов есть какие-то замыслы, планы. Вот. А самое главное то, что Господь попускает быть только тому, по нашим грехам, чему нужно быть. А то, что нам не полезно, оно из планов масонских не сбывалось, не сбывается и не может сбываться. То есть Господь промыслительно, провиденциально направляет движение истории в определенном направлении. Вот. И не нужно бояться о том, что вот есть масоны с их какими-то планами, а нужно верить, что есть Бог, который ничего, повторяю, нехорошего, вредного для нас
не хочет, да?
Не допустит и не попустит, да. Если мы этого по своим грехам не заслуживаем. Дело в том, что когда Екатерина лишилась мужа, то через несколько лет она действительно вступила в брак с князем Григорием Александровичем Потемкиным. Это был гражданский брак, венчанный. Церковь допускает второе венчание, второй брак, и даже третий брак допускает. Вот. Поэтому здесь мы не видим ничего такого
предосудительного,
да, чтобы унижало ее как человека. Вот. Она, как человека, крестьянин, имела право иметь второго мужа. Вот. Если посчитал это возможным и нужным для себя. Но дело в том, что опять-таки недруги России, видя вот этого друга императрицы, который ей во многом помогал, был у ее, по сути дела, правой рукой, сделал огромное количество преобразований государственных, осуществил непосредственно, объезжая всю Россию вдоль и поперек. Вот. Не нравилось это врагам России. Соответственно, определенной дозы клеветы удостоился и князь Потемкин. На самом деле, этот человек был совершенно незаурядный.
Он укрепил наши границы на юге. Огромная заслуга в этом его.
Разумеется. При государине императрице мы расширили свои границы, границы своего государства, еще больше, чем при Петре Великом. Как на севере, там, присоединение Финляндии, трижды возвращались при так называемом разделе Польши земли, которые назывались на самом деле Червоная Русь, которые к Польше-то на самом деле никакого отношения не имели. Временно просто были Польшей оккупированными. И, как писал Пушкин в своих записках, униженная Швеция и уничтоженная Польша – вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. Но мы знаем, что и в Бессарабии земли были присоединены, Крым был присоединен, Кавказ был присоединен, там, присоединение Грузии, Меретии, Абхазии просто спасло от поголовного истребления народа этих стран.
Я прошу прощения, а вот поясните, в какие земли входили в так называемую Червоную Русь?
Червоную Русь, ну, сейчас часть этой земли называется, например, Белоруссия.
То есть это была когда-то...
Не когда-то, а веками. Это земля принадлежала Польше.
Польше, да. То есть они оккупировали...
Разумеется, это православное население, оккупированное папистами.
Угу.
Ведь если прогуляться несколько веков назад, посмотреть, то никакой Польши там никогда не было.
Да.
Вот. Ну что ж, 200-300 лет периодически она возвращалась под власть Польши, угу. Потом выходила из-под власти Польши.
А сейчас какие-нибудь русские территории есть в границах Польши, наши? Или мы все отвоевали?
Ну, разумеется, есть, а как же?
Какие,
например? Ну, допустим, вот Белосток. Это чисто русский город.
Белосток, да.
Вот святой, мощи святого Гаврила
Белостокского.
Святого Гаврила
Белостокского младенца, да.
Передали несколько лет назад от Московской патриархии именно в Белосток, в Польшу ушли.
Кто-то там много православных храмов и много православных...
А там в основном православное население, несмотря на то, что католики очень ревностно и давно пытаются местное население заставить сменить свою веру.
Веру, да.
То есть князь Григорий Александрович Потемкин очень помогал Екатерине в осуществлении огромного количества. Ведь мы в школах проходили следующую, значит, неправды, клеветы о нем лично. Есть даже нарицательное такое понятие, как потемкинские деревни.
Да, да.
Когда
да.
Люди там и государыня разъезжали, да, и там, значит, якобы какие-то декорации строились, несуществующие деревни, какие-то люди-артисты сгонялись. Ведь это все как раз ложь, которая умышленно распространялась врагами России. А про эти потемкинские деревни клевету первый допустил это саксонский дипломат Хельвиг. Он лично недолюбливал князя Григория Александровича. Да. Да, и письменно распустил, поэтому именно в немецкой литературе, у немецких историков и встречается впервые вот эта вот версия о каких-то
потемкинских
деревнях. На самом деле эти завоеванные земли нуждались в том, чтобы нести туда культуру.
Вот. Культуру жизни вообще. Не именно православие. Православие никому не навязывалось. Допустим, татары крымские так и остались со своей верой. Кавказские народы тоже, какие были православными, остались, а какие другую веру, там, магометанскую исповедовали. Ну что ж, даже местное самоуправление у них осталось. Но нужно было строить дороги, нужно было строить лесопилки, бани, аптеки, больницы, специальные там приюты для бездомных и коллег. И масса это вот это вот учебные заведения, да. То есть то, что называется в широком смысле светская культура. И это действительно строилось. То есть так называемая колонизация земель шла. Строились и казармы. Вот, допустим, в одном городе, который и Хельбигом назван был, Потемкинской деревни. Да там одни казармы для солдат насчитывали вместе с жителями, вот, всеми солдатами, 10 тысяч человек солдат жили. В каких это бутафорных декорациях могли длительное время проживать такое количество людей? На самом деле все это было построено. Причем гостиницы были, ведь приезжали иностранцы и проездом находящиеся, останавливались в этих гостиницах, проживали, питались. И...
То есть как бы шла борьба с отсталостью России, с ее невежеством.
Реально создавалась инфраструктура. Буквально были признаки государственности. Вот. Совершенно, повторяю, не подавлявшие местную культуру никак. Ни с точки зрения религиозным, ни вот форм самоуправления, которые сложились веками.
Да, тем более мы знаем, что вот вообще в век правления Петра I и в особенности век правления Екатерины II, этот век называли веком просвещения для России.
Да.
Так, и что было дальше, Вадим Петрович?
Ну, князь Потемкин настолько невозможно объять вот все, что он сделал, это просто невозможно. Хотя вот один человек писал, лично его знавший, что он ленивый, мог часами, значит, лежать, не обращать внимания на тех, кто ему что-то говорил. Но на самом-то деле, как дальше мы читаем, его вдруг прорывало, и он начинал на протяжении 3 суток говорить, и не просто говорить, а диктовать указы, приказы, указывать подробности, как что делать. То есть, оказывается, под видом этой лени на самом деле шла концентрация внутренней работы, которая потом уже в переработанном виде и выдавалась, и все это было идеально.
Ну, наверное, все-таки какой-то отдых тоже требовался вот при такой нагрузке.
Ну, разумеется. Причем отдыхали как
раз... Человек же не динамо-машина, он все-таки должен иногда отдохнуть. Конечно.
Вот тот же человек, который пишет эти воспоминания, он удивлялся, что отдыхали писари и секретари, которые по 30 минут писали и шли спать отдыхать. А он 3 суток диктовал. Угу. Вот секретари отдыхали, а он диктовал. Вот поэтому версия о том, что он был какой-то известный русский, значит, ленивец, вот совершенно бессмысленно. Он мог по несколько суток не спать, когда... его командировка.
Все-таки вот я поражаюсь, как же все-таки вот в России любят унижать высокое. Причем, не, как правило, это не те, кто любит Россию, те, кто служит ей, а тех, кто не любит Россию. Именно вот из их уст вот раздавалась, да и сейчас раздается клевета. Это действительно удел немногих, повторяю, не любящих Россию. Да. Унижать высокое, а тем более царскую власть.
Ну, что еще можно сказать здесь о Потемкине? Его прямо до сих пор считают творцом всей Новороссии. Потому что он один сделал за несколько лет столько, что невозможно переоценить. Кстати, он является творцом русского Черноморского флота. Это он его создал, Потемкин. Кстати, тут нужно вспомнить о его плане под названием «Греческий проект». Потому что многие государи, в том числе и при Екатерине, рассматривался вот тот вариант развития событий, который указан в пророчествах, о том, что Россия возьмет назад Царьград.
Вот. На последние времена в России во главе с последним царем из династии Романовых.
И многие государи мечтали войти в Царьград и водрузить на храме Софии Цареградской крест, о чем говорится в пророчествах. Ведь крест этот давно уже заготовлен был и веками лежал Кремле. Возможно, он там сейчас и находится. И при Екатерине тоже на всякий случай разрабатывалась технология осуществления этого древнего пророчества. Но Божьим промыслом действительно, как мы знаем, на это, на осуществление этого Божьего замысла предназначен последний государь, последний помазанник Божий.
По пророчествам наших святых. Кстати, хочу сказать, что совсем недавно вышел мой лазерный диск «Верую» по благословению Афонского и Росимонаха Ефрема. И вот в этом диске есть такой альбомчик. В этом альбомчике собрана квинтэссенция пророчеств святых о будущем России и мира. И там, в частности, сказано о том, что в последние времена в России Богом приготовленный царь будет из династии Романовых. И вот этот царь много сделает для того, чтобы оградить Россию от грядущего антихриста. И даже не грядущего, а в то время, когда уже антихрист будет в мире, царь будет защищать Россию и православие от этого богоборца. Так, вот, Вадим Петрович, хочу вам сказать, что вот Екатерину II многие, ну, враги, конечно, России, вообще не дело языками молоть по поводу царской власти. Мы ближнего-то не имеем права судить. Не судимы, да не судимы будем. Но тут еще замахиваются на царскую власть и пытаются разобраться в человеческих грехах царских. Это вообще делать не положено. В частности, Екатерину II, императрицу, некий такой иеромонах мне прямо в лицо бросил. Эта баба, как она могла править? Ну, священство тем более не имеет права говорить такие вещи, а уж мы, миряне, тоже. И, конечно же, человеческий грех есть в каждом. Всяк человек есть ложь, праведника нет ни одного. Мы все это знаем, говорил апостол Павел об этом. Мы не пытаемся разобраться в личных грехах царей. Мы говорим об их государственных успехах, об их государственной деятельности на благо Бога и России. И не считаем это и даже нравственным разбираться именно в личных грехах наших государей. Пусть это делают враги России, конечно же, в той степени, в которой Господь попустит, но мы не должны обращать внимание на вот такие инсинуации и поддаваться. Мы должны смотреть на то, что делали наши государи, что они сделали для блага России. Итак, Екатерину многие упрекали в блуде и так далее, и так далее. В общем, много грязи было вылито не только на царину, и на императрицу Екатерину II. Поэтому, повторяю, в наших передачах мы этого касаться не будем, потому что это безнравственно.
Да и не было никакого блуда. Был законный второй брак с князем Потемкиным. Вот о чем есть документы, где и как и в чьем присутствии происходило таинство браковенчания. Вот, и никакого блуда не было. Вот в чем дело.
Да.
Ну, раз мы перешли к разговору о личных качествах, то нашей государыне, то, может быть, на конкретных примерах показать, насколько человек этот был и нравственный, и высокодуховный. Вот русскую православную культуру она достаточно быстро восприняла, очень глубоко. Не в пример многим русским людям, которые здесь родились, в этой вере.
Во всяком случае, вот надо сказать, что к 1913 году трудами всех предыдущих царей-императоров Россия подготавливалась именно к тому, чтобы она была самым богатым государством в мире. И это факт. К 1913 году Россия была самой богатой страной в мире. Это все суммарная деятельность всех императоров. Поэтому мы вас очень просим, пожалуйста, пытайтесь изучить деятельность царей и императоров с точки зрения государственных устройств, а не с точки зрения их личных качеств.
Действительно, при Екатерине Россия вот в плане земного богатства не имела равных в мире себе даже близко. Не случайно историки называют век золотой Екатерины.
Да.
Золотой век. Ну вот вернемся к конкретному примеру, отражающему ее настоящую сущность, вот как человека, как христианин. Вот был такой известный случай, когда один высокопоставленный служащий отдал писарю указ государыни императрицы для того, чтобы он сделал копию, которую она должна была тоже подписать. Писарь засиделся за полночь, готовил другие документы, устал и решил, значит, приступить к изготовлению копии царского указа. И для того, чтобы убрать со стола, значит, черновики других документов, он их разорвал на несколько частей, выбросил, и вдруг, о ужас, он увидел, что он случайно, по ошибке, разорвал указ царицы.
Императрица, да, Екатерина II.
Его посетил ужас.
Да.
Он знал, что за подобного рода преступления могут быть очень серьезные наказания.
Да.
Что это может отразиться даже на судьбе его потомков. Он даже хотел, как сам позднее признался, утопиться в Неве.
Да, да,
в Неве.
Да, да, да.
Но, перекрестившись, помолившись, ему пришла мысль все-таки поехать в царское село и напрямую обратиться к царице. Что он и сделал. Она гуляла, значит, по
саду,
по арку с приближенными. Он встал на колени на дорожке и с опущенной головой стоял, не смея даже взглянуть на нее. Она сама к нему обратилась, увидя, что человек-то
в таком отчаянном положении.
Он в мундире служебном приехал.
Да,
тогда
да.
Все были в мундирах, и по мундиру можно было определить даже, какую государственную службу человек представляет. Подошла и спрашивает, что ты, братец, здесь стоишь-то? И вот он ей рассказал, что, матушка, я случайно, я переписывать должен был ваш указ, и случайно его разорвал на несколько частей. И она спросила, действительно ли случайно, а не умышленно. Вот тебе крест, Бог ведает, что случайно. Тогда она ему сказала, значит, перепиши заново его, и завтра в это же время здесь, значит...
А как он мог переписать указ, который он порвал?
А он сложил эти кусочки. Просто их невозможно было склеить.
Вот, вот в этом...
Он сложил, конечно, кусочки.
Да, да.
На следующий день она ждала его в том же самом месте.
Да.
Положила указ ему на спину.
Подписала на спине, да.
Подписала и сказала, что никому не говори. И что самое главное, она ему сказала, что прежде всего благодари Бога, что он удержал тебя от самоубийства, а также внушил тебе явиться ко мне. И никому об этом не говори. Но дело в том, что через пару дней его начальник, который дал ему переписывать указ, прибежал к нему в расстроенности. Говорит, как ты смел обратиться к императрице через голову начальства? Это, в общем-то, это должностное преступление тоже.
Да.
А тем законом считалось, должна была все-таки иерархичность
соблюдаться.
Соблюдаться, конечно, да. Субординация, как это в армии называется. А он начал сначала оправдываться, вернее, ну, она же запретила ему говорить.
Да, и он не знал, как
поступить. Он сказал, что нет, я не ходил, я не знаю, я ничего. Он, да не может быть, как же, вот, видишь, императрица пожаловала тебе лично 300 душ и Владимирский крест. Я завтра же тебя уволю с работы. И тогда он признался, говорит, ну, понимаешь, вот произошло такое, и она сказала мне не говорить, поэтому я и не хотел тебе говорить. И когда начальник это услышал, он в страхе упал на колени перед иконой и сказал встать рядом с ним, вот этому писарю, и сказал, будем с тобой молиться, другой такой царицы нам не нажить, будем о ней молиться. Вот конкретный пример того, как она громко хвалила своих подданных и втихаря ругала.
5 минут осталось. Так, по делу что-нибудь есть?
У нас еще смерть идет.
Ну, может быть, теперь уже рассказать о смерти императрицы Екатерины II. Об этом тоже мало кто знает.
Бытует зачастую, распространяется широко в светской литературе, чаще всего, мнение о естественной смерти этой государыни, самодержицы всероссийской Екатерине II. На самом же деле, вот передо мной книга Владимира Федоровича Иванова «От Петра до нашей книги», где ясно говорится о том, что смерть ее, как и многих других наших государей, была насильственной. Ее враги, масоны, позаботились об этом заранее, постарались и готовили эту смерть. Вот как это было. Однажды авантюрист Лямбра Кациони, медицинскими советами которого воспользовалась царица, порекомендовал ей принять ванну для ног из ледяной морской воды. Ну, надо ли говорить о том, что он был, Лямбра Кациони, масоном. Это был известный хитрый способ отравления людей. В результате на шум, поднятый Зотовым во дворце, сбежались люди и нашли уже Екатерину в гардеробной, лежащей без всякого движения, с отекшим лицом. Таким образом, жизнь Екатерины II пресекла та аква тафана, которую, по словам Фридриха Великого, умеют отлично приготовлять братья-иллюминаты. Екатерина уже приняла решение ликвидировать масонскую революцию на Западе и поручила привести это решение в исполнение Суворову, чтобы он отправился в Европу и навел там порядок, защищал, как сказано было Суворову, престолы, установленные Господом.
От масонов, да.
Да, защищать, потому что масонское вот это вот гнездо революционное во Франции грозило разрушить вообще все престолы в Европе. Их надо было защищать.
Да, собственно, в задачу масонов и входило разрушение монархии, алтарей и тронов.
Совершенно верно.
Они боролись именно с алтарями и с тронами.
И очень симптоматично, что именно Господь через одного из всех этих царей европейских, через одного монарха, в данном случае царицу-императрицу, через российского помазанника Божия, осуществила защиту некоторых европейских династий от этой заразы.
От этого коллективного антихриста, да.
Да. Что именно помазанником Божиим защита вменялась в обязанность вообще всех царских тронов и престолов. Так и в этот раз было. Поэтому масонам была нужна именно ее смерть. Они ее и запланировали, и осуществили.
Угу.
Вот это то, о чем говорят документы. Официально же написано в некоторых книгах то, что написано о многих.
Умерла апокалиптического удара, я сама читала.
Апоплексического.
Да, да,
апоплексического. Прям это и про Павла написано,
да, да.
И про ее мужа Екатерины II, Петра III, что он тоже умер от апоплексического удара.
Вот смотрите, какая лютая борьба была с Россией. Убивали наших царей, убивали наших императоров. Что это? Случайно? Нет. Это действительно борьба была не на жизнь, а на смерть. И кто падал? Кто страдал первым в этой борьбе против Бога и России, объявленной врагами Христа? Конечно же, цари и императоры. Ну что же, что бы вы хотели бы сказать еще на прощание, Вадим Петрович, в нашей очень важной передаче? По поводу Екатерины II.
По поводу Екатерины приведу еще один пример, который лучше всего, красноречивее всего показывает, какой истинной православной христианкой стала эта самодержица всероссийская. Еще в молодости, когда она была царевной, еще царица не была, вот, у нее были учителя, в том числе и по закону Божию один известный протоиерей, в дальнейшем ставший владыкой, архиепископом. Он объяснял ей закон Божий, объяснял догматы православной церкви, вот, практику.
Она была лютеранкой, мы знаем, да.
Да, и она настолько по духу стала православной христианкой, что Многие случаи из ее жизни показывают это, доказывают это. Вот, к примеру, когда этот протоиерей объяснил ей, что долги хуже грехов, что Господь грехи-то чужие на страшном суде может простить,
а, вот
чужие долги не может, она на всю жизнь, как говорится в народе, на носу это зарубила, и, как мы знаем, она никогда никому ничего не была должна. Она сразу со всеми производила расчеты вплоть до копейки. Она просто боялась быть должной хоть одну копейку кому бы то ни было. Долги хуже грехов. Ну, это вот пример того, что человек это был не просто верующий, вот, но достаточно конкретно благочестив.
Ну что же, наша передача о русских царях подходит к концу. Я благодарю вас всех, кто слушал нас сегодня. Благодарю Вадима Петровича Кузнецова, выпускающего редактора газеты «Жизнь вечная», и приглашаем вас на следующую передачу в понедельник. Счастливо, с Богом!